Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 19 февраля 2024 года. И к нам вскоре подсоединится Вадим Кирюхин. Он немножко задерживается. Наши сюжеты, у нас сегодня два основных сюжета. Это война с НАТО и Навальный, и все, что с ним связано. Ну, что касается войны с НАТО, то первое, о чем я хотел сказать, что наконец сегодня, во всяком случае, поступило, сегодня или вчера пришло известие о том, что Генеральный штаб России наконец-то признал, что война идет у нас не просто с какими-то украинскими прокси-войнами, а непосредственно с персоналом НАТО, о чем мы, кстати, все время говорили в своих передачах, что реально все достаточно сложные технические системы, а сюда относятся системы ПВО, типа Патриота, системы наведения ракет, особенно для дальних ударов, которые требуют спутниковой связи. Ну и, естественно, вот та самая система управления морскими беспилотниками, которая основа которой, собственно, не сам катер, который может делаться где угодно, в том числе, и, наверное, это наиболее разумно делать его на верфях где-то там в Николаеве или Одессе, тем более, что это конструкция небольшая. А вот само управление, связанное со спутниковыми терминалами, с взаимодействием с системой опознавания цели, где она находится, отслеживание самой этой цели, это все достаточно большая разведывательная структура, которую просто так, естественно, доверять кому попало не будут. Это должны делать и делают квалифицированные офицеры, имеющие соответствующие допуски секретности и, самое главное, имеющие возможность работать с секретными материалами. Поэтому в реальности это управление осуществляется как раз вот этим самым натовским персоналом. Кстати, по этому поводу хотел заметить вот такой интересный штрих, возможно, и вы обратили внимание. Вот когда происходят, например, какие-то у нас такие съемки боевых действий, поражений, да, ну, с дронов, ли, там, с каких-то еще устройств, вот и идет непосредственная видеосъемка с места боя, то есть сделанная, видимо, вот оборудованием самим этим боевым, то очень часто, или как правило, за кадром присутствуют голоса операторов, которые там говорят, ну наводи, там молодец, попал, там правее, левее, ну в общем, чего-то такое. И вот когда то же самое происходит, ну например, с вот этими морскими беспилотниками, в частности, вот последние атаки там Цезаря Кунникова вот этими беспилотными катерами, то вот вся весь видеоряд, а там где-то порядка 2 минут, он весь сопровождается каким-то таким бодрым англоязычным музоном. А вот голосов операторов не слышно совсем. Я не думаю, что они говорят в этот момент что-то особо секретное, потому что, скорее всего, это все идет о том же самом вопросе. Там левее, правее, там в воде куда-то там маневрируй и так далее. Вопрос в том, на каком языке они говорят. И я думаю, что это как раз вот та часть информации, которую ни в коем случае не следует передавать в эфир, именно поэтому она и замещается какой-то бодрой музыкой. Так сказать, браворная, не браворная, это уже дальше дело вкуса, но вот сам процесс, как говорится, поражения цели и кем он именно осуществляется, он должен быть, естественно, закамуфлирован в этих обстоятельствах. Что, собственно, и происходит. И что является дополнительным, кстати, подтверждением того, что реально эта война идет уже с блоком НАТО, во всяком случае в наиболее технических ее совершениях. А Украина здесь только такая прокси-прокладка, которая как бы покрывает собой все. Вроде бы раз идет действие на Украине, значит это от ее имени, но от ее имени, но не ее силами. И поскольку речь идет уже реально о столкновении с НАТО, который непосредственно в этом участвует, хотя и всячески это скрывает, ну, значит, соответственно, российским вооруженным силам в этих условиях, и не только вооруженным силам, но и политическому руководству, надо принимать соответствующие решения. То есть, если НАТО с нами воюет вот при помощи таких прокси-прокладок, ну, значит, надо воевать и стата точно таким же прокси-прокладкой. То есть, иначе говоря, оказывать материальную, моральную и логистическую помощь тем силам, которые воюют против противника, которые воюют против нас. Ну, вот, например, это пример. Там те же самые хуситы, да, которые блокируют вход в Красное море, которые воюют там, с, в общем-то, тоже с НАТО, с теми же с американцами, с англичанами в частности. Вот сегодня они поразили там британское судно. Ну, значит, надо оказывать им поддержку. Ну, раз вы оказываете поддержку Украине в войне против России, значит, Россия должна оказывать поддержку тем, кто воюет против вас. Враг моего врага, мой друг. Вот по этому принципу. Он, кстати, на Западе весьма распространен и применяется повсеместно. Но раз он применяется, значит, для вас это свой принцип. Ну, а раз это свой принцип, значит, получите. Надо вот как-то ориентировать эти действия таким образом. Я думаю, я предполагаю, у меня нет никаких сведений, что до этой мысли дошли и в Генеральном штабе, и слава Богу, потому что мы, в общем, старались их как бы подвинуть на этот путь мышления уже достаточно давно, вы это знаете по нашим передачам. Ну, вот, слава Богу, если такое мышление про, в конце концов произошло, и так сказать, действия реальные из этого следуют. То есть, короче говоря, надо врагу отвечать той же монетой. Если они совершают диверсии против России, значит, надо против них совершать диверсии. Это, так сказать, правило войны. Вот вы, как говорится, открыли ящик Пандоры, значит, получите из этого ящика тоже то, что вам причитается. Они могут быть самого разного свойства, самого разного толка, но, так сказать, принципиально это ограничение уже тогда быть не должно. Вы воюете таким образом, значит, мы будем воевать таким образом. Ну вот, это, собственно, то, что я хотел сказать о нынешней стадии войны с НАТО, в том виде, в котором она происходит, она может развиваться и дальше. Я прекрасно понимаю, что эскалация – это опасная вещь, что, сказав одно, после него следует другое, а после него третье, и так дальше это все затягивается. Но взялся за гушню и говорит, что не идешь. Это останавливаться на полпути тоже не имеет никакого смысла, тем более, что НАТО поставило себе целью и неоднократно это объявляло, в частности, в прошлом году, добиться военного поражения России. Ну, значит, Россия должна добиваться военного поражения НАТО. Как бы амбициозно или не амбициозно это ни звучало. Значит, вот. Раз так сказать, Украина уже на сегодняшний день, я уже неоднократно это говорил, является она или не является членом НАТО, уже не играет никакой принципиальной роли. То государство, которое есть вот сейчас на украинской территории, оно воюет как полноправный член НАТО, и НАТО оказывает ему поддержку по полной программе. Независимо от того, приняты там формальные какие-то решения о членстве или нет. Значит, там действует соответственно. Вот, собственно, то, что я хотел сказать по поводу войны в НАТО. НАТО. Сейчас я отвечу, наверное, на несколько вопросов, потому что вот к нам должен присоединиться Вадим, у него там свой аспект размышлений по поводу Навального, поэтому я не хочу пока трогать просто эту тему. Давайте я вот отвечу на те вопросы, которые к вам поступили уже сейчас. Вот Ирда785 спрашивает, что вы скажете про взятие Авдеевки? Ну, сама по себе Авдеевка это, в общем-то, город, да, и город, который находится рядом с Донецком, и основная ценность этой Авдеевки, да, состояла как раз в том, что с нее велись обстрелы Донецка. Причем, поскольку это находится в пределах дальности орудийной стрельбы, а эту орудийную стрельбу, в отличие от ракет, там, типа Хаймерсов или не важно чего, вот, ее перехватить практически нереально. Да? Это снаряд, который выпущен там, через какое-то время с определенной точностью или неточностью, он приземляется в той точке, в общем, и с этим ничего не поделаешь, просто это приходилось терпеть. Так что взятие Авдеевки в этом смысле имеет смысл только в том смысле, что для Донецка это будет некое облегчение для населения Донецка, по которому, как говорится, стреляли уже 8 лет подряд. Вот. Взятие Авдеевки, оно в первую очередь прекращает вот именно этот обстрел. Он может вестись и, наверное, будет вестись какими-то более дальними средствами, я имею в виду и те же ракеты «Хаймерс», и возможно, какая-то более дальнобойная артиллерия, но более дальнобойная артиллерия, она и более дорогая, она более сложная, с ней трудно оперировать, там большие, как говорится, орудия, большие стволы, вот, она как бы быстрее изнашивается. Ну, в общем, там много, много разных причин, при которых с такой же интенсивностью продолжать это так, как это делалось из Авдеевки, будет сложно. Поэтому вот главное значение взятия Авдеевки, я думаю, в этом. Ну и, кроме того, надо отметить, что вообще вот взятие вот таких вот городов, это, собственно, превращение города в пункт сопротивления, это идея, которая была рождена, это вот военная новация, которая принадлежит лично Гитлеру. Я об этом уже как-то говорил, еще раз подчеркну, в чем здесь смысл. Значит, до этого все, вот даже во Второй мировой войне, войны в основном шли вне городов. То есть города охватывались, это было со взятием Киева, со взятием Минска, Смоленска и так далее. Но городских сражений, как таковых, вот советская армия, во всяком случае, не имела или почти не имела. Именно потому, что это город, это населенный пункт свой, в нем, как говорится, неизбежные разрушения, потери там, и тому подобное, жертвы среди мирного населения. То есть, как бы, оборона городов шла вокруг городов, ну и если их охватывали, то оттуда отходили, вот как, собственно, и произошло в тех случаях, которых я описал. Когда война пошла в обратную сторону, то Гитлер выдвинул уже другую концепцию, именно для войны на Востоке. Ну, она впоследствии распространилась на Запад, но основная была на Востоке ее реализация. Это так называемых фестунгов, то есть укрепленных пунктов. Вот под укрепленными пунктами подразумевались именно населенные пункты, как таковые, потому что в отличие от поля, где надо вырывать какие-то полевые укрепления, в городе практически все эти укрепления в виде подвалов, там каких-то завалов, домов, каменных строений, они уже есть. Там техники работать не гораздо сложнее. И поэтому, собственно, если тебе этот город не жалко, а Гитлеру чего, собственно, жалеть там какие-то российские города или советские города, то из него можно делать укрепленный пункт и дальше в этом укрепленном пункте сражаться. Вот одним из таких укрепленных пунктов, например, был Ржев. Там вокруг него была линия обороны, но была и в нем значительная линия обороны. Приветствую, Вадим.
Да,
я пока отвечаю на вопрос. Да, я отвечаю на вопрос. Что касается... мы говорили сейчас про войну с НАТО, и задали вопрос про взятие Авдеевки. И вот я говорю, что особенность была как раз Авдеевки в том, что это был город, который был превращен в укрепленный пункт. То есть города, которого, собственно, не жалко. Кстати, видя вот сейчас съемки из Авдеевки, да, я не могу их не сравнить, например, с видами Вюрцбурга, в котором я бывал, немецкого города, да, и который был, так сказать, английской авиацией, просто сравнен до, так сказать, вот одних стен. Я показывал вам как-то даже во время передачи вот макет этого города Вюрцбурга, который выставлен в епископском замке, который показывает, что он представлял собой после бомбардировки. Надо сказать, что вид Авдеевки отнюдь не такой. Все-таки, тем не менее. Я еще на один вопрос отвечу. Недавно стали говорить о возможном новом контрнаступлении ВСУ весной. Но вы сказали, что контрнаступ, который был летом, он, вероятно, последний. Вы также считаете сейчас или у них... Или у них уже нет таких резервов? Я-то считаю так же и сейчас. Я считаю, что тот контрнаступ, который они пытались осуществить, и под который они, в общем, подтянули все европейские и американские ресурсы, и им их дали в надежде на этот контрнаступ, он не оправдался. Второй раз, я думаю, им такого не дадут. Мое ощущение этого. У меня нет реальных подтверждений или опровержения. Я просто считаю, что этого не будет. Посмотрим, давайте доживем до весны.
А я вот, кстати, не понимаю, собственно, почему здесь... стоят про весну говорят, почему-то, что весной.
Вот с языка снял вопрос, Вадим, а я тоже так думаю, а чем зима хуже? Весной распутится, зимой грунт твердый. Что мешает-то, собственно? Когда хочешь, тогда и наступай. Ну вот, весной как раз это маловероятно, потому что весной разговор пойдет про то, как распутиться мешает двигаться. Значит, надо ждать подсыхания грунта, то есть уже лето. Ну, лето, слово за слово, там уже, глядишь, и осень. Осень опять распутится. Ну, в общем, короче говоря, тут напрашивается анекдот про танцора, понимаете, которому все время какие-то части мешают. Вот. Так, Вадим, ну вот что касается войны с НАТО, я уже, так сказать, этот сюжет обговорил. Вот у нас второй сюжет Навальный. У тебя там по поводу Навального было много интересных мыслей и теорий. Может, ты что-то как-то начнешь эту тему?
А, ну да, то есть как бы изначально-то он появился, ну, якобы как такой уличный политик в 2010 году. То есть биография сначала была там Яблоко, потом был... как-то в таких националистических, потом решил стать таким политиком, который совмещает национал-демократию и умеренный либерализм в себе. То есть его постоянно пытались представить как такого чуть ли не человека, который должен был сдать все западному капиталу, я тоже этого не понимаю, почему. Вот. Но, допустим, это такая вот политическая игра, допустим, это вот такое какое-то обвинение его, в его адрес было. Потому что, собственно говоря, ну, в отличие от каких-нибудь там Новодворска, Ельцина или еще Чубайсов всяких, то есть таких у него попыток не было. Наоборот, он критиковал их. Новодворска его откровенно называла фашистом, на секундочку так. И, собственно говоря, среди либеральной публики, среди либеральных политиков его скорее как бы терпели. То есть это такая вынужденная мера, что народ за ними не идет совершенно, народу что-то не хочется. То есть кроме какой-то демшизы, они больше никому не интересны. А вот Навальный как-то взял и такой неприкаянный электорат тех, которые все-таки за русский народ, но все-таки за какие-то там честные выборы. И с одной стороны, и с другой стороны за... то, чтобы сделать так западную демократию, но не ложиться одновременно под Запад, но не во всем. То есть он вот собирал такой широкий спектр. Собственно говоря, с кем он там из людей встречался вживую. Он совершенно как бы любил это живое общение, любил дебаты и так далее. То есть как-то все достаточно положительного, но такого умеренно положительного. То есть да, это вроде нормально. Но надо сказать, что либеральные вот эти политики, они воспринимали его как таран. То есть понятное дело, что они рассчитывали, что он пробьет вот дорогу, а потом уже они от него избавятся и действительно объявят его фашистом, что он такой вот термидор, наполеончик, и уже сами попытались бы его скинуть и уже что-то сдавать. То есть, ну, во всяком случае, общаясь тех кругах или слушая вот что там писали, что говорили, вот складывается такое впечатление, что его просто как таран хотели использовать. В этом отношении, почему, если его хотели использовать как таран, а почему власть просто ну тупо не дала бы ему победить на выборах в какой-нибудь там регионе, в той же Москве, да, а потом, так как Москва большая, найти целую кучу недочетов, там не сделал, здесь кто-то украл, как-то что-то поставить, какой-то компромат, какую-то взятку подложить. И после этого он бы уже был бы политически никому не интересен. То есть это самый простой, самый легкий вариант. Вот как-то почему-то в этих башнях Кремля все время на какую-то конфронтацию нужно идти. Все время как-то запаливать процесс нужно. А теперь по поводу версий. Ну, давайте с какой-нибудь там невероятных версий начнем. По поводу того, что это на самом деле не он погиб, а погиб его двойник. Вот, то есть у Путина, не только у Путина, но и у него оказались. Дальше уже версии расходятся.
Двойник и сидел там, да? Двойник да, и сидел, да, там в колонии?
Нет, есть разные, что либо двойника подложили, либо двойник и сидел. Дальше версии расходятся, что... А настоящий Навальный погиб в Авдеевке. Вот. Или настоящий... Да. Навальный сделал операцию, и теперь то ли на Западе, то ли там в России, в общем, непонятно. В общем, двойники на двойниках сидят, и двойниками все погоняют. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, такие три версии, которые высказались люди, которые просто восторгаются, которых наступил праздник, которые прыгают от счастья в самом натуральном смысле от этого, просто в комментариях везде пишут и пишут, как он нам не важен, как он нам не интересен, вот, как он ничего из себя не представлял, вот и пишут, всем и пишут, как он не интересен был. Они, в общем-то, выдвинули в своих высказываниях сразу три версии, что, во-первых, это сделал Запад, то есть такие, скажем, версии внешние, внутренние и медицинские. То есть внешне это вот то, что сделал Запад. Но я вот пытаюсь как бы понять, это получается что? Подкупили вот эту вот в колонии, туда направили каких-то других заключенных двойников, да, или что? Или там подкупили начальника колонии, или какого-то там, я не знаю, кого подкупили, что якобы адвокат встречал. Да, там с адвокатами не давали встречаться каждый раз, там ничего не передавать, ничего не отдавать. Вот это такая первая у нас версия, да, что вот этот Запад сделал, Что Запад, вот он, знаете, он специально вот, сакральные жертвы, что вот постоянно вот, уже, кстати, Юлию Навальную объявили, вот эти вот сторонники этой версии, что ждем, что теперь Юлию Навальную, Запад. Ну, почему-то Запад, он вот вкладывается в политиков своих, да, вот по их версии, то есть он вкладывается в политиков, чтобы их потом вот удалять, вот как бы так, в колонию включать. Заключенный номер один, который вот три самых известных человека в современной России, это Путин, Жириновский и Навальный. Вот Жириновского нет, его второй, и второго, вот самого известного в колонии, который хорошо охраняется, его там как бы Запад. Вот что-то такое. А вторая это внутренняя версия, это они озвучивают, что вот ой, теперь можно за Путина голосовать, теперь мы им гордимся. Вот такая вот версия, да. Ну, я как-то тоже не знаю, что на эту тему сказать, потому что, ну, какая вот непосредственно, да, вот он сам лично, Путин, зачем, что это дает, что это как бы просто бросить кость, что ли, как получается, или что, сказать Западу, вот посмотрите, что мы делаем со всеми вашими агентами, так что ли получается, но я тоже не очень понимаю, что это должно дать. И третье, это вот все-таки медицинского характера версия, да, то есть изначально, что объявили, что тромб у него, да, оторвал, такое действительно может быть, и это от этого никто не застрахован, от того, что может случиться с человеком, тем более то, что в этой колонии там заставляли постоянно стоять, тем более, что и там и не давали спать, и в ШИЗО постоянно помещали, то есть как бы сознательно вред здоровью. Откровенно, ну, что это, давайте честно, наносили это вред здоровью, и действительно мог оторваться от тромб, но только вот маленькая, как бы здесь несостыковка получается, что, во-первых, скорая очень быстро приехала, да, за 10 минут, то есть как будто это ждала, и скорая, она не могла это без скрытия зафиксировать, вот такое, и теперь версия с тромбом ее уже отвергли, и плюс не выдают тело, то есть вот что могло там случиться, медицинского характера такого, то есть можно только гадать. То есть это как получается, вот когда, например, другой совершенно случай в стане наших врагов в США, там тоже был неудобный человек, вот этот Джеффри Эпштейн, который там мог дать показания какие-то, но это, я повторяю, совершенно другой случай, и там ему якобы самоубийство было, но там, в общем-то, брат этого миллионер, он, кажется, был допущен в виде судмедэксперта, который сказал, что это не самоубийство независимое, то есть лучше вот этот, как там его, Баден, фамилия, не помню, этого, ну, пожилого какого-то самого опытного судмедэксперта, прошу прощения, он позвал. А здесь нам пока ничего не известно. Поэтому что это можно сказать по поводу этого, ну не знаю. Какую опасность такую существенную мог представлять? То есть неужели нужно было так отомстить? И поэтому я вот так рассуждаю. А мог ли это, вот, например, какой-нибудь кто-то из наших, то есть это не Путин, а кто-то, например, из какого-нибудь его окружения или не его окружения, какой-нибудь человек подкупить начальника колонии, что вот такое вот сделали и, допустим, не рассчитались силы? Такое вообще возможно или я что-то заблуждаюсь?
Ты знаешь, Вадим, ну вот я, так сказать, прослушав, да, так сказать, вот те версии, да, которые ты так обильно изложил, вот, ну и отвергая там самые фантастические, так сказать, о том, что там какие-то там зарубежные силы как-то внедрились в колонию там и куда-то кого-то там убили сознательно. В первую очередь, конечно, когда речь заходит об убийстве, если мы рассматриваем вообще версию убийства, то для этого должен быть мотив. То есть вот убивать, ну ради чего? Вот просто так, что-то он мне глаза намозолил, да ну его нафиг, ну-ка грохните его, пожалуйста. Это предпринимать какие-то действия, движения, кого-то напрягать, да, предпринимать действия, которые в той или иной степени могут выйти наружу, и потому что, как правило, задействуется большое количество участников или передаточных звеньев и так далее. Если предположить, как-то Юлия Навальная сказала, что там его убил Путин, да, ну, встает вопрос, а зачем тогда, зачем Путину это нужно? И вот на моменте, зачем это нужно, совершенно ясно, что на сегодняшний день для Путина, если брать его за центр принятия решения, Навальный никаким политическим противником уже не являлся. Можно было об этом говорить где-то в 20-21 годах, когда вот раскручивалась вся эта история якобы с новичком в трусах, ну вот, и дальше, так сказать, с его отравлением там, и всем таким подобным. Но надо сказать, что тогда еще, вот в 21 году, помню, у нас была передача с Сашей Красновым, где мы обсуждали как раз вопрос возвращения Навального. И я тогда высказывал уже точку зрения, что Навального вот по жизни, как человеку, лучше бы в Россию не возвращаться. Над ним висит дело, вот, дело, по которому его могут сразу же арестовать. И если его арестуют, то у него там будут накручены и другие дела. Вот, и, в общем, он уже тогда как бы свободно действовать не сможет. Саша стоял на точке зрения, что он должен приехать и неделю здесь побыв, и будоражив общественность, после этого уехать. Ну, на что я говорил, так сказать, с известным анекдотом про слона в зоопарке, это съесть-то он съест, и кто ж ему даст, кто ж его после этого на неделю выпустят. Ну, в общем, так и получилось. Да, он как приехал, его сразу что-то арестовали, и дальше уже пошли сначала заочный срок, который, так сказать, ему был переведен в очный, потом, как говорится, другие дела раскрутились. В итоге он на сегодняшний день имел 19 лет заключения впереди. Вот, его перевели, в общем-то, в тюрьму, которая находится достаточно далеко от всяких там мест общения. Это где-то Ямало-Ненецкий автономный округ. В общем, короче говоря, какого-то дальше политического вреда он лично нанести уже не мог. От его имени там действовали всякие эмиссары, которые писали какие-то послания, подлинные или мнимые, которые якобы он передавал из тюрьмы или заявляли, что он их передавал. Но это было все уже бледная тень от той деятельности, которую он вел ранее. Кроме того, в самой политической карьере Навального, если угодно, произошел очень серьезный излом. Его тоже надо иметь в виду. Дело в том, что до вот своего вот этого вот предыдущего так называемого отравления, он действительно, как ты верно сказал, Вадим, позиционировал себя как такой русский националист демократического толка, вот, среди которого можно было найти такие достаточно широкую публику самого разного плана. Опять же, ситуация была не войны, была ситуация все-таки плохого мира, в котором вот все эти расследования, которые он проводил, в частности, это расследование про коррупцию, там, про этот дворецкий Линджики, независимо от того, насколько он там правдивый и соответствовал действительности, они имели определенный общественный резонанс. В условиях войны все стало по-другому. потому что она вышла на первый план, и, собственно, все коррупционные вещи, с которым, кстати, я думаю, что здесь реально есть заслуга Навального, действительно, в государстве стали бороться. Достаточно ли интенсивно и недостаточно интенсивно, об этом можно спорить. По-моему, с коррупцией никогда нельзя мало бороться, да, надо все время бороться много. Но действия государства на этот момент прослеживаются, они видны, и это происходит уже несколько лет. И, в общем-то, вот с этой точки зрения, вот борьба Навального, она дала свой непосредственный эффект в деятельности России. Но это касается борьбы с коррупцией. А вот что касается его собственной политической судьбы, то проблема состояла в частности в том, что когда после отравления его вывезли в Германию, но его вывезли там, прямо скажем, по-царски. Из чего следовало, что он отнюдь не обычный какой-то заключенный, который там пострадал. Да, а его тут принимали чуть ли не как особу королевских кровей, возили там, так сказать, с эскортом. В общем, держали в спецпалатах. В общем, короче говоря, он для Запада был роднее самого родного. И когда он возвращался, я думаю, обратно, то в частности именно это и сыграло свою роль. Потому что когда тебе дают такие авансы, то от тебя ждут и какого-то ответа. И если ты позиционируешь себя как самый главный оппозиционер, за которым идут массы, и вот стоит тебе только появиться в России, как за тобой прямо сразу тысячи людей прямо побегут свергать власть в Кремле, то для Запада это, конечно, очень такая привлекательная, так сказать, идея. Ну давай, раз ты такой смелый, ну давай реализуй. То есть он как бы отчасти попался в капкан своих собственных убеждений, устремлений, верований, возможно. Возможно, он сам в это верил. Вот. И в результате вот и произошел этот приезд в Россию, который в итоге так для него, так сказать, плохо кончился. Но последствия были еще хуже тем, в том смысле, что уже когда он сел, и, в общем, уже никакого влияния реального на политическую деятельность не оказывал, то произошла вот эта война, которая превратилась, как я уже говорил в начале нашей передачи, в войну с Западом, в войну с НАТО. И на сегодняшний день понятно. И понятно в том числе широким слоям населения России, что Запад воюет не с какой-то олигархической кремлевской верхушкой. Он воюет вообще с Россией как таковой. С русскими как таковыми, как с народом. И те меры, которые он принимает, в частности санкционные, ну пока санкционные, они направлены не просто на какую-то верхушку, они направлены именно на широкие массы людей. То есть война идет именно с русским народом. Если уж так ставить точки над ю. И в этом контексте человек, который поддерживается Западом, который Запад как его поддерживает, так сказать, с политической точки зрения, для него это становится антирекламой. Это такой своего рода камень на шее политика или человека, имеющего политическое управление. Если тебя поддерживают враги своей страны, то какой авторитет ты в этой стране можешь иметь? Но, понимаешь, для Навального, я думаю, в последние годы именно эта ситуация, которую не он создал, он просто в нее попал, она стала для него критичной. И говорить поэтому вот в этом контексте, что он является каким-то там политическим противником, от которого срочно хочется избавиться, и поэтому ради этого замыслили какое-то его смертоубийство, ну это просто бессмысленно. Потому что он никакого уже политического веса вот в силу всей этой ситуации в стране не имел. Дальше к нему можно по-разному относиться лично, как к человеку. Но ситуация его поставила в такой контекст, в котором он уже никаких политических шансов внутри России, вот, в разрезе именно той войны, которая ведется, уже не имел. Это первое. Второе, что касается самого убийства, я убийство ставлю в большие кавычки, ну, поскольку речь идет о нем, и так именно интерпретируют его смерть, оно произошло очень необычно. Почему? Потому что фактически вот окончание его жизни было публичным. Как совершаются убийства в тюрьмах? Ну, например, вот взять тоже недавняя новость, буквально двух дней содержали там последнего или одного из последних деятелей Ротармейи Фракцион, вот фракции Красной Армии, это западно-германская группировка, которая действовала еще в 80-е, 90-е, там, 70-е годы, даже 60-е отчасти, вот в лет 30 она действовала, совершила много террористических актов против буржуазии в первую очередь. Вот, называлась фракция Красной Армии, группа Бадер-Майнхоф, еще она называлась. Вот и Бадера, и Майнхофа, и вот убили в тюрьме. Причем Бадер как-то в сверхохраняемой камере, как бы он застрелился выстрелом в затылок. Не просто, да, застрелиться выстрелом в затылок. Особенно учитывая, что он действовал как бы правой рукой, как утверждает следствие, будучи левшой. Вот, и так далее. А Майнхоф, это Ульрика Майнхоф, вот, она каким-то образом умудрилась, так сказать, повеситься в камере. Но если учесть, что в камере потолки были 4 метра, ну вот прикинь, как тут до 4 метров допрыгнуть, да, для того, чтобы в ней повеситься. И так далее, и тому подобное. Вот это так, как происходит убийство в тюрьмах. Я почему это говорю? Это в данном случае в западно-германской тюрьме, там официально нет смертной казни. Вот, поэтому там вот такие вопросы решаются методом вот такого убийства или самоубийства.
А зачем,
да,
как вы считаете, зачем их вот этих двух политических активистов убили в тюрьме?
Ну, во-первых, они были идейные активисты, они не просто там кого-то терроризировали, они писали об этом, у них была идейная группа. После первого поколения, это были бойцы, как говорится, первого поколения вот этой роты армии «Фраксион», было еще второе поколение. А вот тот, кого задержали на несколько дней назад, это из третьего поколения уже. И каждое поколение, так сказать, оно добивалось освобождения своих предыдущих, так сказать, соратников и так далее. В общем, там действительно была интенсивная такая борьба, которая отчасти, как говорят, поддерживалась ГДР, ну, так очень двойственно это, то ли поддерживалось, то ли нет, то ли их просто как бы жалели, ну, непонятно. Но я к чему это говорю? Это все так, как происходит вот реально убийство в тюрьме. Что происходит с Навальным? Человек находится на прогулке. В конце прогулки ему становится плохо. Он практически тут же теряет сознание. То есть прогулка — это уже много людей. Понимаешь? Вот. То есть его тут практически подхватывают, начинаются какие-то реанимационные мероприятия, тут же подъезжает скорая. Что она так быстро подъехала, может быть, именно потому, что там Навальный находился, ее все время держали где-то поблизости, понимаешь? Может быть, и поэтому, я не сбрасываю это со счетов. Вот. И дальше, как говорится, вмешиваются уже врачи скорой, то есть это еще больший набор людей. В этих условиях вот провести какое-то такое тюремное убийство в классическом плане, типа открыли дверь камеры, обнаружили, что он уже мертвый. Почему? Ну вот непонятно почему. Как бы ночь прошла, так сказать, и человек скончался. Здесь же наоборот, все происходит среди бела дня, то есть вот практически в присутствии там неограниченного количества людей. Ну, ограниченного, естественно, возможностями тюрьмы. Но это и те, кто был на прогулке, и охранники, и те, и сей, и так далее, и так далее. Так убийства в тюрьмах не совершаются. Вот я это хотел сказать. Во всяком случае, подобного прецедента вот я поискал перед передачей, найти не мог. Поэтому, скорее всего, это действительно внезапная смерть. Вопрос в том, от чего это внезапная смерть. Вообще такое понятие, синдром внезапной смерти, существует. Оно действительно такое очень странное, потому что синдром, с одной стороны, это означает как бы болезнь, то есть наличие многих причин, а с другой стороны, вот внезапная смерть. Но, тем не менее, это бывает и это случается. Самый, наверное, простой случай этого, это действительно, когда отрывается тромб. Но для этого у человека должны быть склонности к этому тромбообразованию. Если вообще он лечился, ну и его во всяком случае обследовали там в германской клинике в 21 году вот по поводу этого отравления, в случае, если у него была какая-то склонность к образованию тромбов, то ему должны были об этом сказать, потому что это выясняется при простейшем анализе крови. Причем это не является каким-то редким диагнозом, понимаешь? Это диагноз достаточно частый, который приводит к инсультам, в частности, а может в каких-то критических способов. Все зависит от того, как этот тромб пошел и какой именно нервный сосуд он закупорил. Да, он может привести к внезапной смерти. Может, но не обязан и не должен. Да? Тем более, что способы как бы, борьбы с этим синдромом, они просты как мычание. Потому что на самом деле есть такой широко известный препарат аспирин, который когда-то был порожден фирмой Байер, но с тех пор производится во всем мире без ограничений, в том числе и в Советском Союзе. И вот для того, чтобы этот синдром тромбообразования, так сказать, избежать, достаточно выпить там на ночь четверть таблетки аспирина советского, простого, вот проще которого уже не бывает. Да? И то четверть таблетки, это я говорю с запасом, на самом деле шестой части достаточно этой дозы, просто таблетку на четыре части проще делить. Поэтому, если бы у него такая склонность была, я думаю, что ему-то всяко бы четверть таблетки аспирина он бы, так сказать, должен был там ее принимать, если он хоть каплю заботился там о своем здоровье, ну и если речь шла о тромбе. То есть речь о каких-то довольно простых вещах. Он не был запущенным пациентом, за которым как бы никогда не наблюдали. Наверняка все эти западногерманские врачи, так сказать, его там проанализировали и проскринировали полностью. Значит, здесь тоже есть вопрос. И на самом деле, уж до конца говоря, при вскрытии, а вскрытие, несомненно, патологоанатомическое исследование его однозначно было и будет, и есть. Да? Значит, этот тромб, если он действительно там что-то закупорил, он должен был быть обнаружен. То есть его видно. Да, но другое дело, что внезапная смерть может последовать не только от тромба. Она может последовать еще от каких-то причин. От чего, говорят, синдром внезапной смерти. Это не знак равенства тромбофлебии какой-то, что оторвавшийся тромб. Это один из вариантов, возможно, даже самый легкий. Но есть и другие, более сложные. Я думаю, что если сейчас до сих пор тело Навального не отдают семье, а с другой стороны продолжают это патологоанатомическое исследование, это именно для того, чтобы все-таки выяснить в точности, от чего он, собственно, скончался. В чем состояла эта самая внезапная смерть. Вот так, чтобы человек вдруг шел на прогулке, вдруг раз упал, потерял сознание и тут же, как говорится, двинул кони. Но все-таки это достаточно необычно. Поэтому для свидетельств есть. Но на картину убийства, я почему это все это говорю, это подходит очень мало. И хотя Юлия Навальная, вот я смотрел ее сегодня ролик, там 8-минутный, она объявила о том, что я знаю, что убийца Путин, и мы назовем всех убийц, за что убили и кто конкретно. Я думаю, что она не расширяла эту тему просто потому, что, чтобы не попасть в просак, тут надо как бы согласовать это со старшими товарищами из Вашингтона, которые бы ей посоветовали, какие глупости можно говорить, а какие нельзя. Ну, вот. Ну и заодно, так сказать, выявить как-то список тех, кого можно обвинить хотя бы в убийстве, хотя бы косвенно. Вот. Ну, для того, чтобы не попасть просто пальцем в небо. А реально, конечно, на убийство это мало похоже. Вот что я, собственно, хотел сказать. Есть ли у тебя что добавить, Вадим?
Ну, просто как-то, конечно, во всех этих закрытых учреждениях хрен разберешься, уж простите за такое выражение, да, то есть какую-то... Ну, а что? Я цитирую нашего великого с интервью Карлсона, он тоже этот термин употреблял, можно. Поэтому, конечно, во всяких закрытых учреждениях может быть всякое. И, естественно, если это происходит на подведомственной территории, то непосредственно тот человек, который ответственен за людей, за жизнь людей, за здоровье жизни людей, с которым могут спросить, конечно, если там что-то необычное, он попытается это как-то скрыть, чтобы с него там начальство как-то не взыскало, не освободило от должности. Да? Поэтому... Ну и вообще, как бы у нас система закрытая, в принципе, вот, да, таких учреждений, то есть ссоры из избы не выносить и не афишировать особо, и когда там, соответственно, родители пострадавшего, погибшего, там, не обязательно Навального, да, то есть случаи, когда там требуют тело своего сына. Нередко же такое у нас бывает, когда там не выдают или там возвращают без сердца, например. Тоже такой случай был. Вот, поэтому пока мы не дождемся какого-нибудь вот действительно хоть какой-то версии от медицинских сотрудников, от медэкспертов, конечно, сейчас можно только спекулировать на эту тему и просто рассуждать, а кто что сказал, а был ли двойник там или нет. То есть вот пока вот только это можно обсудить. Ну, ждем, будет ли это какой-то загадкой века, да, как в случае с Кеннеди там, или еще с кем-то, кто его знает, да, всякое может быть. В общем, пока все, вот так.
Понятно. Ну хорошо, я думаю, что мы свою точку зрения по Навальному во всяком случае высказали из того, что известно на сегодняшний день. Я предполагаю, что и солидарен с тобой, что постараются, конечно, докопаться до причины, как говорится, его смерти. Все-таки настолько, насколько это возможно в современной науке. Ну и, соответственно, ее опубликовать, во всяком случае, это явно в интересах властей. Ну и, с другой стороны, посочувствовать Такеру Карлсону, ему что-то вот чуть-чуть не повезло. На несколько дней бы позже можно было бы к Украине еще привесить вопросы об убийстве Навального. А так вот поезд ушел, да. Ну хорошо, давай тогда еще вопросы продолжим.
Знаете, я даже так еще свою собственную конспирологию скажу. Это вот прям вот после, как случился лунный Новый год, вот китайскому календарю, вот это год дракона, то есть дождались, пока закончится 23-й, вот только вот на 24-й по китайскому календарю вот какая-то такая астрология, да, если подмешать.
Ну да. Ну хорошо, давай все-таки к вопросам вернемся. Так, вот Ирна785 спрашивает тоже. В телеграм-канале уже был вопрос, как вы оцениваете возможную военную операцию штатов в Иране, подобная которой была в Ираке. Насколько это возможно, Иран в 4 раза больше, а население в 3 раза. Один эксперт в Штатах сказал, что им надо минимум 1,5 миллиона человек армии, чтобы осуществить операцию в Иране. Но вся армия только 1,3 миллиона. В Иране еще рельеф непростой, в отличие от Ирака. В Иране не только рельеф, там еще и население непростое. Потому что в отличие от Ирака, в котором были разные религиозные группы, которые не всюду с собой дружили, да, плюс еще курдов, там достаточно большое количество со своей специфической точки зрения. В Иране более-менее, так сказать, основа населения шиитская, оно такое достаточно доктринированное. Есть, конечно, разные там люди, население большое, но в целом. Вот, поэтому там компания, если Соединенные Штаты бы действительно ее развернули, она была бы гораздо более сложной. Кроме того, действительно, вы правильно упомянули про горный рельеф. Вот, Иран это, в общем-то, местность высокогорная. Люди там местные, естественно, к этому адаптированы. Это не равнина, как Ирак. В Ираке вот значительная часть, это, в общем-то, равнинная местность, по которой, собственно, и шли боевые действия, все эти танки бодро передвигались там и тому подобное. И, кроме того, в-третьих, Иран имеет свою собственную промышленность вооружений. Она там не увлекается стратегическими ракетами, но они им не нужны, которые там бьют из Соединенных Штатов. Но на уровне вот организации сопротивления на месте, я думаю, что у них как раз там все в порядке. Тем более, что они давно к этому готовятся, имею в виду, что они давно с Соединенными Штатами не дружат, а те давно их держат под санкциями. Поэтому я думаю, что там вопрос не просто в 1,5 миллионах армии, но и в том еще, что под Ирак, если помните, в свое время был запущен блеф про то, что, дескать, диктатор такой жуткий Саддам Хусейн, который там держит бактериологическое оружие, которое он может пустить в ход в один момент, и ядерное оружие, и, в общем, все что угодно. В общем, короче, его надо обезвредить. Под это сколотили международную коалицию, там участвовали не только американцы, но и британцы, там масса всяких других стран помельче. В общем, в конечном итоге вот этими как бы соединенными силами туда и двинулись. Сейчас во-первых, сколотить такую коалицию под Иран, тем более имея войну на Украине, крайне проблематично. Во-вторых, обвинить его там в бактериологическом каком-то еще оружии, это, в общем, сложно. В ядерном оружии, может быть, и можно, или желание его создать, но Ирак, собственно, Израиль обладает ядерным оружием, а что тогда на Иран специально собак пускать? В общем, короче говоря, мотивации очень немного для этого, а возможности реализации этого еще меньше. Поэтому я не знаю, может быть, Соединенные Штаты, конечно, на какую-то там авантюру и решатся, но мне она кажется очень маловероятной. Очень маловероятной, именно потому, что ее шансы на успех исчезающе малы, особенно в нынешней международной ситуации. Так что вот с Ираном, мне кажется, ничего не получится.
Кстати, да. Собственно, и Украина же тоже участвовала в нападении на Ирак.
Ну, участвовала, да, но там были какие-то символические контингенты. По-крупному были Соединенные Штаты и британцы. Вот так их по-крупному брать. Вот. А остальные, ну так, символическими какими-то. Ну, австралийцев было какое-то количество, там кого-то еще там. Прибалты даже там кого-то присылали, там, типа в районе взвода. Вот. Ну, это так уже просто для публики. Так, еще Ирина спрашивает, а дальнобойная артиллерия, о которой вы сказали, которая более дорогая, она на какую дальность бьет? До центра Донецка, до линии фронта пока еще только 15 километров, значит, обстрелы все равно могут быть. Да, действительно, могут быть. Самые дальнобойные орудия, ну, по-моему, сейчас где-то рассматривается, во всяком случае, как возможность, стрельба где-то на 70 километров. Ну, там и снаряды немножко особые, там все дорого, все дорого и все богато. Но дело в том, что Авдеевка, я еще раз подчеркиваю, это город. В городе проще и орудия спрятать. Их проще замаскировать батарею там между какими-то домами там, и прочее. Все остальное должно действовать из поля. В поле и спрятаться сложнее, и выявить легче. Поэтому теоретически возможности остаются, но практических возможностей таких стало существенно меньше. Я не скажу, что их нет совсем. Их просто стало существенно меньше. Авдеевка была в этом смысле очень удобной. Это действительно крупный такой населенный пункт на северо-западе Донецка. Там и промышленные предприятия, промзоны тоже где-то прятаться. Ну, в общем, все это в совокупности. Так. Ну и последний, наверное, из этой серии вопрос. А почему вам кажется, что Запад не даст вооружения для второго контрнаступа? Они окончательно перестали верить в победу. Кстати, именно поэтому медлят с поставками самолетов F-16. Ну, с F-16 здесь та же история, что и с противоракетной обороной, и с Хаймерсами и всеми прочими. Вот понимаете, запуская морские дроны, или там те же Хаймерсы, или там средства ПВО, все-таки расчеты находятся на территории Украины. И поэтому, так сказать, даже если ты иностранный расчет какой-то накроешь, ну, будут, естественно, жертвы, но они останутся там же, где и есть, и, соответственно, этот факт можно как-то закамуфлировать, скрыть. Реально для того, чтобы там овладеть на хорошем уровне там, тем же самым F-16, ну, давайте судить по статистике Второй мировой войны. Например, немцы считали, что пилота можно выпускать в бой после того, как он налетал где-то часов 400. Тогда. Вот на тех мессершмиттах. У нас люди часто воевали после 5-10 часов налета, были как следствие большие жертвы там и прочее. Это все тоже известно. Немцы готовили пилотов очень тщательно. До тех пор, пока они были. Потом этот резерв как бы начал исчерпываться. И там тоже стало падать, проседать качество пилотов. Были какие-то суперасы, но были и остальные, которым было уже все гораздо сложнее. Вот сейчас подготовить такое количество украинских пилотов на таком уровне, это вещь, ну, достаточно проблематичная. То есть вопрос в том, что им дадут новое оружие, а насколько хорошо они смогут с ним справляться. Поэтому логичнее выглядит другое, когда все-таки в этих самолетах будут те, кто привык на них летать. А те, кто привык летать, это те же самые британцы, голландцы, там, американцы, там, и прочее, прочее, прочее. И отсюда вот встает деликатный вопрос, а вдруг они как бы залетят не на ту территорию, их не там, там собьют. Ну, поэтому это, я думаю, в значительной мере сложность. И вообще то применение, которое готовят для F-16, оно не очень понятно. Это вроде бы как самолет из того, что описывают. Да? Самолет, который должен взлететь там где-то на территории Украины, запустить какую-то ракету, которая воздушного применения, да, и, так сказать, на территории же Украины приземлиться. Это что, какая-то точка подскока, что ли? Понимаете, он вообще-то, как бы, это боевой самолет. Он для воздушного боя создан изначально, F-16, как таковой. Там для подскоков есть другие машины, более как бы, для него приспособленные. Те же F-15, Eagle, там, ну и так далее. О передаче которых речи, кстати, не идет. Вот. Поэтому я думаю, что вот с F-16 здесь есть большая часть проблемы. И тем более, что непонятно, куда еще ведет этот конфликт. Вот на сегодняшний день у Запада есть уверенность, что Украина в нем не победит. То есть они говорят, может быть, и обратное, но в победу лично они не верят. Поэтому вот вопрос о том, чего давать, чего не давать, он рассматривается через этот признак. В 23-м году они по эту победу верили. Им как бы и на уши это все навешивали, если это большой темпе. Но кроме того, были реальные факты. Вот, пожалуйста, отступила Россия, отступила из Киевской, Сумской, Черниговской областей, Харьковскую область освободили. Запорожье, так сказать, половину Херсонской области сдала сама. Ну все, враг отступает, все, тут надо тут еще чуть-чуть поднажать. Набрать, и все, как говорится, и наступ уже задался. Ну, сейчас в это же уже никто не верит. Понимаете, ситуация другая. Поэтому и энтузиазма гораздо меньше по этой причине. Так. Тут тебя хотели под это самое поддернуть. Товарищ Кирюхин, где кокаин лучше? Колумбия, Боливия или Перу? Но, вот. Слушайте, сразу вам я скажу. Всюду хорош. Не пробовал, но хорош всюду.
Я...
Вот, потому что его делают профессионалы, так сказать, там не кустарщина, там все по-серьезному, все производства.
Слушайте, но я могу гордиться.
Да, пожалуйста.
Ко мне уже приставлен личный тролль.
Да, на тебя личный тролль. Хорошо. Вот еще вопрос, это уже нас задал тоже старый слушатель Антон. Относительно приватизации, вернее деприватизации. Он спрашивает, одобряю ли я такое, речь идет о заводе в Иванове, станкостроительном, который отняли, вернее отнимают у бывших собственников, которые его получили в результате приватизации в 90-е годы. Ну, из тех 90-х лет, естественно, как бы сами поживились. Ну, и завод не очень сильно, так сказать, от этого выиграл. Я что хочу сказать? Ну, во-первых, случай с Ивановой не единственный. Вот сегодня пришло известие, что Путин передал под управление Росимущества, например, Ульяновский строительный завод. У него совершенно другая история. Он входил в состав немецкого концерна, который свернул всю деятельность с начала военной операции. Но вот теперь это передали, значит, во временное управление русскому имуществу для того, чтобы он продолжал свою деятельность. Вообще, во-первых, это нормально, чтобы во время напряжения экономического станкостроительный завод занимался своей профильной деятельностью. Очевидно, он со старыми хозяевами, я уже говорю об Иваново, делал это не вполне удачно, поскольку часть помещений завода, ну, как всегда, сдавалась под какие-то коммерческие фирмы, там, туда-сюда, так как это часто и происходило с этими предприятиями. А что касается моей личной позиции, то вообще вот в 96-м году, когда я выдвигался на должность президента Российской Федерации, был у меня такой этап в политической карьере, одна из пунктов моей программы была как раз, так сказать, разобраться с программой приватизации. Вот, и в частности ликвидировать незаконную приватизацию. Это было актуально уже в 96-м году. Если я выступал за это в 96-м году, непонятно, почему я должен как-то по-другому относиться этому в 2024. Поздновато, наверное, да, лучше бы, если бы это произошло раньше. Но раньше, предыдущие 20 лет, вы знаете, чем занимались, да, торговали нефтью, все остальное купили. Но вот сейчас, как бы, наконец-то пришло осознание того, что тебя могут в санкционном виде в любой момент пережать, и поэтому совершенно логично, что это производство приходит в наши, так сказать, уже в руки, так сказать, хозяйства, ну, в народное хозяйство. Так, Вадим, что ты хочешь добавить? У меня просто еще один был интересный вопрос. Вот. Вопрос-то ты с прошлой передачи взялся, вот Моня Словогрызова, у нас тут совсем немного времени, я на него хотел ответить. Он спрашивал ракетные шахты и системы противоракетной обороны США в Польше. Какие ракеты, с какими боевыми частями там стоят. Вы знаете, пока еще, насколько мне известно, никаких ракет там не стоит. Вообще, это старая такая американская песня о том, что мы сейчас создадим суперсистему противоракетной обороны, против которой ни одна мышь не пролетит. Это были и «Звездные войны», и еще там чего-то со времен Рейгана это уже тянется, и стратегическая оборонная инициатива, и обезоруживающий удар, если помните, еще года два назад о нем там говорили всерьез, как из Арктики якобы, так сказать, ракетоносцы там американские всплывут и подавят советские шахтные ракеты, так сказать, еще пока они не успели взлететь и так далее. Вот это одна из итераций такой следующей противоракетной идеи. Смысл ее в том, что все существующие противоракетные системы, включая Патриот, включая С-400, 500 и так далее, они действуют, по сути, против боеголовок. То есть отделившейся части ракеты, которая уже идет на цель. Поэтому понятно, что если она не врывается на цель, то она где-то рядом, ну, может быть, в 400 километрах, может, в 500 будет сбита, но какой-то ущерб, тем не менее, нанесет. Вот новая американская идея состоит в том, чтобы эти ракеты перехватывать еще на стадии полета баллистического. Но там ракета летит где-то со скоростью примерно 8000 км в секунду. И на достаточно большой высоте, тоже порядка 6000 км. Поэтому перехватить ее вот обычными средствами ПВО на сегодняшний день, будь то Патриоты, С-400 там или еще чего-то, невозможно. То есть они просто туда не добивают. Поэтому новая американская идея стоит в том, что мы создадим такую супер-ПВОшную ракету, которая долетит таки с этой средней траектории, вот, и там ее сможет сбить. Вещь очень проблематичная, как развить такую скорость, как создать такую ракету и вообще каких размеров будет она, эта ракета, и откуда берется вот вопрос с шахтным базированием. Но понятно, что при шахтном базировании она может стрелять только в одном направлении, а не вообще куда угодно. Поэтому я думаю, что это вот такой очередной блеф на тему того, как может это будет развита противоракетная система. Но реально вряд ли дело дойдет до ее реализации. Мое предположение такое. Ну все, нам подсказывает уже редактор, что наше время истекло. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо, до свидания.